Здравствуйте, уважаемые зрители канала Нейромир ТВ. Май выдался очень бурным. Бурным не только в смысле того, что снег стаял и половодье рек, а бурным в политическом смысле. Это и реновация, это и дальнобойщики, это и Алексей Навальный. Но сегодня можно говорить о том, что эту неделю сделали два ньюсмейкера. Это Алишер Усманов и Алексей Навальный. В общем-то, наша сегодня программа не о них, но тем не менее, вот очень один показательный момент. Давайте вспомним, как это было. Это про интернет. Вместе у Алексея Навального вот вставка была такая. Ну, я, пользуясь случаем, сразу хочу сказать, предложить обоим дуэлянтам, что если они хотят очного спора, я готов предоставить им свой канал для того, чтобы они выяснили свои отношения в прямом эфире, в политринге, на нашем канале. То есть, собственно, у них такая возможность есть. Я, по крайней мере, такое предложение им сделал. Вот. Как они уж распорядятся этим, я не знаю. Но, тем не менее, по крайней мере, мы выясним. Хотя, я вот что могу посоветовать нашим властям. У меня есть идея, как победить им Навального. Который их больше всех и достает. Значит, если власти сделают так, что каждый мужчина будет зарабатывать по 100 тысяч рублей, его жена по 60 тысяч рублей в месяц, и вот при нынешних ценах, тогда никакой Навальный не страшен. Если он даже будет там разоблачать, изобличать и все такое прочее, народ скажет, украли, но мы-то живем хорошо. Но пока у всех зарплата, такая, какая у вас есть, у Навального есть шансы, да. И тут я не знаю, можно ли отделаться словами. Но это о чем я? Я о том, что это вопрос экономической безопасности, то есть безопасности государства через экономику. И вот тут произошло просто замечательное событие на днях. Владимир Владимирович своей рукой подписал стратегию экономической безопасности аж до 2030 года. Что вам сказать, документ на 20 страниц, как оценили его многие эксперты, написан, в лучшем случае студентами в качестве курсовой. За все хорошее против всего плохого. Но и полный, если не смысла, то, по крайней мере, воды. Вот с этим там все хорошо. Но я все-таки решил разобрать этот документ, потому что он касается жизни практически всех россиян или русских, или всех тех, кто живет здесь у нас в России. Потому что надо понимать, на что нам ориентироваться, как выстраивать бизнес, как выстраивать, брать, не брать ипотеку. Вон ипотечники, мы показывали, там голодают в банках. Или же, надо переходить в режим жесткой экономии. И вот тут я решил, конечно, воспользоваться услугами человека, которого вы все хорошо знаете. Он наш постоянный эксперт. И в программе «Политэкономика для всех» он всегда дает интересные ответы. Вот сегодня снова у нас Валентин Юрьевич Катасонов. Валентин Юрьевич, вам слово.
Да, здравствуйте. Здравствуйте. Я, честно скажу, обрадовался, когда узнал о том, что президент Российской Федерации Путин 13 мая 2017 года подписал указ, который называется «О стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период аж до 2030 года». Честно говоря, вопрос этот назрел и перезрел, потому что Я каждый день слежу за проявлениями того, как, значит, по России, по ее экономике наносятся удары как извне, так и изнутри. И, в общем, пытался каким-то образом высказывать свои рекомендации по поводу того, как остановить этот беспредел. И вот обрадовался, что наконец появился такой документ. Собственно, сам-то указ, он на одну страничку, а к нему приложение в виде самого документа. Документ называется очень серьезно «Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года». В чистом виде 18 страниц получается. В общем, этого достаточно для начала, потому что надо разобраться, каковы угрозы, каковы риски, значит, каковы...
Но стратегия — это прежде всего цель. Вот в советские времена это было построение коммунизма, там, развитого социализма. А в этой стратегии цель обозначена. Что мы строим? Развитой капитализм, развитой феодализм или развитой еще что-нибудь?
Уже начинает возникать некая путаница, потому что, вообще-то говоря, экономическая безопасность — это нормальное состояние общества, нормальное состояние государства, страны. То есть вот немножко, честно говоря, режет глаз и ухо вот такое словосочетание «стратегия экономической безопасности». Я понимаю, если была бы стратегия социально-экономического развития, там стратегия, там, я не знаю, культурного развития, а стратегия экономической безопасности, ну извините, это все равно, что сказать, стратегия здоровья человека. Человек должен быть каждый день здоров, понимаете? А если он не здоров, значит, что-то не в порядке. Либо, значит, врачи плохие, либо человек нарушает элементарные нормы, значит, там распорядка дня, там, я не знаю, питание, еще чего-то. Поэтому само по себе словосочетание «стратегии экономической безопасности» у меня вызывает, конечно, некоторые недоумения.
Но ведь это же написало правительство. Правительству-то виднее, там он премьер Дмитрий Анатольевич, он же знает, он же тоже понимает.
То есть, он... хочу сказать, что в 2030 году мы наконец будем здоровыми и безопасными, а до этого времени, ребята, потерпите. Вот, понимаете, на самом деле должна быть концепция экономической безопасности. Вы уж меня извините, я еще в советское время писал нормативные документы, и у меня, извините, музыкальный слух, я не могу слушать какофонию. А в данном случае я вот уже в заголовке улавливаю какофонию. Стратегия экономической безопасности. Концепция — другое дело. Тогда, значит, нам надо выяснять, в чем особенности, значит, этой самой экономической безопасности. Каковы особенности экономических угроз. И вы знаете, вы мне задали вопрос, из которого следует, что вы, наверное, читали этот документ. А он действительно представляет из себя симбиоз. Здесь все. А тут и стратегии экономического развития, а тут и какие-то элементы обеспечения экономической безопасности. А тут и вообще призывы к советскому народу по поводу 1 мая и 7 ноября. Вы помните, Игорь Валентинович, были такие документы?
Да. У меня, я испытал вообще на этой неделе несколько дежавю. Одно дежавю, когда я вчера слушал пресс-конференцию КПРФ на встречу 17-му съезду КПРФ. Я испытал сильнейшее дежавю.
Что-то давно забытое, да?
Да. А сегодня, вот читая эту стратегию, я, в общем-то, почувствовал себя на партхозактиве, который выступает за все хорошее против всего плохого.
Да, вот мне вот такая ассоциация, что это призывы к советскому народу и ко всей прогрессивной общественности, там, по-моему, так даже было, и ко всей прогрессивной общественности по поводу, значит, празднования 1 мая и 7 ноября. И, в принципе, действительно, здесь документ наполнен благими пожеланиями. Но вы сами понимаете, куда мастится дорога, которая покрывается...
При этом ничего, ни слова о том, как это реализовывать.
Да, но смотрите, на самом-то деле здесь цели документа абсолютно размыты. Цели документа размыты, и сейчас я вам найду. Сейчас я вам найду, значит. А, вот, пожалуйста. Значит, целями государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности. Пункт 14. Понимаете, 6 целей. Но с моей точки зрения должна быть одна цель и несколько задач. Шесть целей – это значит шесть зайцев. Но вы знаете, что шесть зайцев сразу одновременно не ловят. И посмотрите, меня умиляет, что написано в пункте 14. Вообще-то говоря, цели должны быть где-то в начале. Есть, понимаете, определенные законы жанра. Такое ощущение, что это действительно писали студенты. Потому что мы помним, как в советское время писались такие документы. Это были свои законы жанра, и, конечно, цели всегда были где-то в начале, а не 14-м пунктом. Ну ладно, простим им. Видимо, они никогда до этого ничего не писали. Шесть зайцев. Так вот, смотрите, все-таки документ называется «Об экономической безопасности». Третья цель – обеспечение экономического роста. Это как? Они, по-моему, перепутали «Божий дар с яичницей». У них что, стратегия экономического развития? Тогда да. Тогда почему третьим пунктом, тогда первым пунктом? А если это экономическая безопасность, тогда, извините, совершенно другие задачи должны быть. Ну, может, вы меня извините.
А может, задача была освоить небольшой бюджет за написание вот этой бумазейки?
Да вы знаете, я редко читаю такие документы, но здесь вот, как говорится, клюнул. Клюнул. Что-то меня бес попутал, да, я решил этот документ читать. А я понимаю, эти документы пишутся в расчете на того, на то, что их никто читать не будет.
А я вот да, но президент подписал, что не читая? Он же у нас кандидат экономических наук, если мне чего-то память не изменяет.
Ну, знаете, очень много документов приходится подписывать. Тут на Мине сказали что-то такое по информационной экономике, тоже указ какой-то подписал. Честно говоря, вот сейчас раздумываю, читать или не читать. Начну читать, наверняка опять расстроюсь, опять войду в какое-то состояние возбуждения, опять буду волокордин глотать после этого документа. И естественно, что опять придется тогда вам звонить и опять обсуждать документ. Я к чему говорю, что бедному президенту каждый день подсовывают ворох бумаг. Если бы мне такие ворохи бумаг
подсовывали... А ему со стерхами полетать надо, там на фортепиано поиграть. А тут какие-то бумаги. Ну не может он, как Сталин, жить в Кремле.
Да, Сталин, как вы понимаете, красным карандашиком каждую страницу проходил. Да, приходилось мне даже с архивами знакомиться сталинскими. Там, конечно, такие перлы не проходили бы. Ну, давайте, вот цели государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности. Третьим пунктом идет обеспечение экономического роста. Вы знаете, меня вот такие пункты раздражают. Во-первых, перепутали Божий дар с яичницей. Экономическую безопасность и экономическое развитие. Это разные вещи. Во-вторых, значит, экономический рост. На Западе уже неприлично использовать термин «экономический рост». Потому что уже давно все пришли к выводу, что там, ну, я не буду спорить сейчас с ними, они используют слово там «развитие», «устойчивое развитие», «sustainable development». Экономический рост – это перемалывание природных ресурсов нашей земли. Экономический рост – это загрязнение окружающей среды. Экономический рост – это производство одноразовых товаров и продуктов. Короче говоря, все уже прекрасно понимают, что экономический рост – это термин, который в свое время был изобретен ради того, чтобы обслуживать интересы ростовщиков. Экономический рост и ростовщики имеют общий корень. Мы с вами как-то, кстати, говорили об этом на политэкономике. Вот, я могу целую лекцию прочитать. Такое ощущение, что это действительно студенты, которые первый раз почитали какой-то иностранный учебник, наверное, старый учебник, и вот просто перенесли этот понравившийся им термин. Здесь вообще много таких забавных терминов. Такое ощущение, что люди думают, что если они используют иностранные термины, то от этого документ становится более солидным и авторитетным. Тем более, что все-таки экономическая безопасность, с моей точки зрения, это прежде всего обеспечение защиты страны от каких-то внешних угроз. А здесь внешние угрозы, они растворены. Здесь на самом деле получается, что фактором экономической угрозы или вызовом экономической угрозы является, например, снижение энергоемкости мирового валового внутреннего продукта. Вот вы представляете себе?
Ну, Валентин Юрьевич, я вот слушаю и вспоминаю наши с вами разговоры про трехконтурную систему финансового оборота. На самом деле, вот даже это имеет к экономической безопасности гораздо больше отношения, чем то, что написано в этой бумажке. То есть, условно говоря, если бы они смотрели хотя бы не Ирамир, нашу программу «Политэкономика для всех», я думаю, документ получился бы содержательнее.
Вот пункт 19. Значит, основными задачами по реализации направлений, касающихся устойчивого развития национальной финансовой системы, является: первое — снижение критической зависимости национальной денежно-кредитной системы от колебаний конъюнктуры на международных финансовых и товарных рынках. Очень мудрено, очень длинно и непонятно. А на самом-то деле здесь надо писать коротко, забивая гвозди. Нам необходима государственная валютная монополия. И в этом случае мы будем тогда защищены вообще от подобного рода неблагоприятных колебаний мировой конъюнктуры финансовых рынков.
Ну, может, все так специально и пишется, чтобы было непонятно, и потом под это можно было толковать как угодно.
То все и дело, что они, как черт ладана, боятся ключевых вещей. Понимаете, вот я еще в советское время занимался вопросами экономической безопасности, и, собственно, аксиомой было, что ключевой задачей экономической безопасности является обеспечение экономики всем необходимым за счет внутренних источников. Прежде всего, конечно, обеспечение не какими-то там бананами или цитрусовыми, а жизненно необходимыми товарами, технологиями, услугами и так далее. Соответственно, здесь есть один из пунктов, который содержит аж 40 подпунктов. Этот пункт называется «Индикаторы, показатели экономической безопасности». Вы знаете, там, например, какие есть индикаторы экономической безопасности? Энергоемкость ВВП, темпы инфляции. Чего там только нету, чего там только не наградили. Там какие-то сконструировали новые понятия.
Но, по-моему, того, что там должно быть, там как раз и нету.
Так вот, я прочитал с первого по сороковой, потом с сорокового вернулся к первому, но не нашел главного показателя. А главный показатель – это степень покрытия потребностей страны за счет внутренних источников. Или можно использовать обратный показатель – степень, значит, покрытия потребностей в жизненно необходимых товарах и ресурсах за счет импорта. Но нет там этого показателя. Зато там есть показатель энергоемкость ВВП, или там, я не знаю, инвестиционный климат, или темпы инфляции. Они перепутали божий дар с яичницей.
Но ведь этот документ, прежде чем он попал на стол к Путину, прошел огромное количество чиновников, разные согласования. Я просто знаю, как проходят подобные документы. И все должны были ознакомиться и поставить свою подпись. Если они поставили подпись под этой Филькиной грамотой, это что, это говорит об уровне компетенции?
Значит, ставить им надо всем двойки, ставить вопрос о их служебном несоответствии. Вообще-то говоря, какой бы ранг ни занимал чиновник, я считаю, что периодически он должен проходить аттестацию. Эту аттестацию должны проводить действительно компетентные люди, которые имеют опыт работы, долголетний опыт работы.
Но в правительство набирают не по компетенции, Валентин Юрьевич. Туда набирают по блату, либо еще как-то.
Это было даже в советское время. Даже в советском госплане, где писали очень добротные документы, даже там начальники на уровне отдела, они все равно периодически проходили какие-то тестирования, аттестации и так далее, и так далее. А здесь полная безответственность, полная бесконтрольность. Я знаю чиновников из администрации президента, которые не могут грамотно написать даже нескольких предложений. Делают по
несколько. А они читать-то умеют? А то уже закрадывается впечатление, что и с чтением у них проблемы. Они поэтому интернет и не читают, потому что читать не умеют.
Может быть. И вот вы понимаете, тут масса таких вещей. Оказывается, один из факторов, значит, усугубляющих экономическую безопасность России, или наоборот, фактор экономической угрозы России, знаете какой? Недостаток трудовых ресурсов России.
Это значит, надо еще мигрантов завозить, да?
Да, оказывается. Я специально посмотрел, значит, в этой связи, у нас действительно дефицит трудовых ресурсов. Нет, у нас, извините, безработица сегодня, по данным Росстата, составляет 5,4. различные социологические опросы, проводимые нашими агентствами, показывают, что где-то 10, а в некоторых регионах 20%. Причем среди безработных есть люди с высшим образованием, есть люди, у которых стаж работы 10, 15, 20 лет. И вот нам говорят о том, что, оказывается, фактором, значит, угрозы, экономической угрозы является недостаток трудовых ресурсов. А из этого понятно, что следует. Из этого следует, что нам необходимо импортировать эти трудовые ресурсы. Я считаю, что это преступление, вообще-то говоря. Это не просто там безграмотность, а это уже надо квалифицировать как преступление, государственное преступление. Измена, не знаю, это юристы должны давать какие-то уже свои определения.
Ну что ж, да, я, в общем-то, согласен, что тут трудовых ресурсов нам не хватает, смотря, опять же, для чего. В свое время, помнится, тот же президент, который подписал сегодня вот эту совершенно дурацкую бумагу, он заявлял, что надо создать 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест. И тот же в стратегии пишется, что у нас с рабочими местами вот так вот, надо трудовых ресурсов. Значит, все уже хорошо, у нас уже 25 миллионов рабочих мест создано, высокотехнологичных. Теперь сейчас завезем американцев, французов и прочих европейцев. Пусть они на нас работают. Но вот такое впечатление, что либо Путин не помнит, что он говорил тогда, либо он не понимал, что читал сейчас. То есть вообще мы в каком-то фантасмагоричном мире пребываем.
Вы знаете, здесь много вообще анекдотичных таких вещей. Ну, например, к факторам угроз экономической безопасности они относят развитие зеленых технологий. Как вам это нравится? Это пункт 12, подпункт 6. Развитие зеленых технологий.
Ну, это все правильно. Если для у нас экономика трубы, и мы собираемся сидеть на трубе, то если кто-то начинает другие технологии, которые понижают потребность в нашей трубе, это вредные технологии. Но дело в том, что весь мир движется именно в этом направлении. Так, извините, и ничего с этим не сделать.
О безопасности экономики Российской Федерации или об интересах и безопасности сырьевых наших монополий?
Не, ну тут еще давно было сказано. Я это Франция. Так и сейчас у нас один деятель говорил, есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России. Поэтому тут все связано железобетонно.
Можно я вам еще один анекдот приведу? То есть правая рука не ведает, что делает левая, и наоборот. Значит, где-то в преамбульной части говорится о взаимосвязи экономической безопасности.
Но тут вообще осьминог, там не две руки, там их штук 8, а то и 800.
Да, значит, ну... Трудно не согласиться, что действительно экономическая безопасность связана с экологической безопасностью. Но это общее место, это из разряда там, призывы к 1 мая. Да? Ну, проехали мимо. На какой-то там странице читаю, что фактором, значит, относимым к угрозам, являются избыточные расходы на охрану окружающей среды в Российской Федерации. Как вам нравится этот тезис?
Не, нормально. Зачем экономить на экологии? Потом людишки долго жить будут. Не, надо, чтобы побыстрее все это заканчивалось. Это цирк, поэтому с экологией должно быть все правильно.
На первой странице это правильно, а на пятой или шестой странице выясняется, что это фактор экономической угрозы. То есть, ребята, вы определитесь. Вы как в том анекдоте, вы определитесь.
Нет, там ситуация такая. Писало несколько человек, и каждый писал свою страничку.
А в результате получается коллективная шизофрения. Понимаете? Коллективная шизофрения.
Если это подписал президент, значит, это не шизофрения. Значит, это мы все дураки. А президент, он все знает, он самый умный. А те, кто написал это, еще умнее.
Да. И обратите внимание, значит, как аккуратно авторы этого документа обходят действительно главные угрозы. Такие угрозы, как, скажем, трансграничное движение капитала, которое действительно дестабилизирует финансовое положение России. Как они аккуратно обходят проблему офшоризации российской экономики. Они там где-то один раз упомянули офшоризацию и дальше поехали. Понимаете? И потом, это прием такой. То есть потом вот они думают, если нас кто-то начнет там клевать и критиковать, а мы скажем, а вот на странице там 8-й абзац такой-то, после запятой три слова, значит, деофшоризация российской экономики. Извините, это ключевая проблема. Как говаривал там классик наш политик прошлого века, необходимо, значит, найти это главное звено и, ухватившись за него, вытащить всю цепь проблем. А они хватаются то одно за другое, то за десятое звено.
Но помнится, еще и говаривали тот же классик, у каждой проблемы есть фамилия, имя, отчество. Вот какая фамилия, имя, отчество у автора этого документа, с позволения сказать?
Чтобы добыть бы это самое лист визирования и посмотреть подписи, кто визировал, да. Вот, это было бы очень здорово. Обратитесь как ведущий, может быть, как кто-то из сочувствующих редакции вашего ресурса добудет такую информацию и предоставит ваше распоряжение.
Да, если бы такой лист у нас появился, это была бы бомба, потому что это был бы лист профнепригодности чиновника, потому что подписать такую билиберду, это все равно, что подписать надпись «Я идиот», причем у себя на лбу.
Вот вы знаете, листаю, и на каждой странице перлы. Просто вы знаете, была же рубрика «Нарочно не придумаешь», да? Вот пункт 19, подпункт 2. Значит, задача в области борьбы за повышение устойчивости национальной финансовой системы. Снижение использования иностранной валюты при осуществлении хозяйственной деятельности в российской юрисдикции. Вообще-то говоря, и Конституция, и законы федеральные запрещают использование иностранной валюты при осуществлении хозяйственной деятельности. Это что, крышевание, что ли?
Не-не-не-не, это не для всех. Это имеется в виду ограниченный круг, который сейчас только в долларах и рассчитывается. Это нам с вами нельзя в валюте рассчитываться. А здесь-то пишется про тех, кто вот писал этот документ, они как раз вот в валюте и рассчитываются.
Да. В общем, да, двойка, как говорится, абсолютная двойка, без права пересдачи. Я как профессор говорю.
Ну что ж, с этим документом мы разобрались, но, Валентин Юрьевич, я знаю, у вас еще есть за пазухой камень, который вы бы хотели бросить в наши экономические службы и власти.
Ой, я даже не знаю, мне уже надоело кидать эти камни, вот, даже не знаю, какую тут сейчас тему еще вытягивать. А, ну вот мы с вами говорили или не говорили, значит, в весной 2017 года, наконец, наступил вот этот самый час Че, когда вот наша офшорная аристократия должна все-таки признаться в том, что она офшорная. Я так немножко витиевато изъясняюсь. Речь идет о том, что юридические и физические лица, которые являются акционерами так называемых КИКов. КИКи – это аббревиатура, которая расшифровывается «контролируемые иностранные компании». Они должны были предоставить в марте-апреле декларации, значит, о тех доходах и тех активах, с которых они должны платить налоги в российскую казну. Так вот, чем закончилась вот эта страда по сбору декларации? Эксперты говорят, что поданная декларация в размере там 3-4% от ожидаемого количества. Ну, наши эксперты достаточно грамотные, квалифицированные, примерно представляют, сколько должно было быть этих деклараций. Это вот к вопросу той же самой экономической безопасности. Как мы можем вообще рассуждать о какой-то экономической безопасности, если половина активов российской экономики находится в офшорных юрисдикциях? А если эти активы находятся, я имею в виду де юре, не физически. Физически это они здесь что-то создают, они здесь чего-то истощают, чего-то загрязняют. Вот. А там, собственно говоря, это все находится где-то в каких-то компаниях, каких-то офшорных юрисдикциях. Ну, поэтому, собственно, управление-то экономикой российской идет извне, а не изнутри. Вот здесь, опять возвращаясь к документу об экономической безопасности, перечислены вот 20 с лишним угроз экономической безопасности. Среди них вот угроза под номером 17. Недостаточно эффективное государственное управление. Понимаете?
Самокритичное. Это очень самокритичный пункт.
Видите, как они растворили? Тут на самом деле всего список из 25 угроз.
Я бы этот пункт на первое место поставил.
На 17 место, чтобы никто не нашел, понимаете? А это вот как раз очень важный пункт, потому что это пункт, который фактически говорит о том, что наша экономика изнутри неуправляема. Если мы говорим о том, что нам нужна экономическая безопасность, мы прежде всего должны восстановить внутреннюю управляемость. А сегодня у нас внешняя управляемость. О какой экономической безопасности может идти речь? Управляется она из офшоров. У нас большая часть офшорных юрисдикций либо находится под британским зонтиком, либо под американским зонтиком. Сегодня все больше под американским зонтиком. Соответственно, если какие-то господа пользуются услугами этих офшорных юрисдикций, я не исключаю, что они принимают управленческие решения под диктовку вот этих самых спонсоров, этих самых надзирателей, контролирующих офшорные юрисдикции. Это очевидная вещь, мы же взрослые люди.
Ну, в общем-то, я понимаю, что сейчас им Навального не победить.
Чем вам писать какие-то новые бумажки, вы исполняете то, что было понаписано в предыдущие года. А вот этот закон о КИКах, это фактически дополнение, поправки и дополнение к налоговому кодексу, которые вступили в действие, по-моему, в 2014 или в 2015 году. И они не работают, понимаете, они не работают. Вот вы тут Усманова упомянули, а сейчас, значит, как раз идет дискуссия, а Усманов, он налоговый резидент Российской Федерации или он налоговый нерезидент? У нас есть такое понятие налоговый
нерезидент. Ну да, 180 дней, если ты находишься за пределами юрисдикции, то все уже у тебя по-другому.
Так вот, говорили, что Усманов некоторое время был не резидентом налогом, потом опять стал налоговым резидентом. Если по отчаянию все-таки вот упомянутые вами в начале передачи господа окажутся в вашей студии, то уж задайте господину Усманову вопрос. Он налоговый резидент чей? Швейцарский, российский, английский или еще какой? Вот. К сожалению, у нас есть такой статус. То есть человек может иметь паспорт, может иметь российское гражданство, но при этом получить статус налогового нерезидента. Я вообще не понимаю, как это так может быть. Потому что ведь у любого гражданина есть права, есть обязанности. Вот я специально недавно перелистывал Конституцию Российской Федерации и удивился. У нас самый большой раздел Конституции – это права и свободы человека.
Ну, права есть у всех, просто у кого-то они немножечко правее.
Да, ну вот я в результате скрупулезного анализа нашел все-таки три обязанности. Одна обязанность – это служить, военная служба. Правда, там же сказано о том, что значит, военная служба может быть значит, отклонена по каким-то там религиозным или идейным основаниям. То есть это не безусловная обязанность получается. Другая обязанность – это обязанность, значит, защищать окружающую среду. Ну, мы, видите, вот только что обсуждали с вами концепцию экономической безопасности. Оказывается, слишком рьяно у нас некоторые компании защищают окружающую среду. Слишком высокие природоохранные издержки. Так что, ребята, вы там поосторожнее с этой обязанностью-то. И, собственно, если так не в шутку, а всерьез, то остается только одна обязанность у гражданина Российской Федерации – это платить налоги. Но это я еще знал с первого курса, что это самая первая обязанность. И без этого нет ни государства, ни гражданства, ничего. Так вот, выясняется,
оказывается… Ну да, какой же государь без подати государевой?
Так вот, оказывается, сейчас российское законодательство лишает человека в Российской Федерации даже этой обязанности. он при сильном желании может стать налоговым нерезидентом. Это как так? Иметь, значит, российский паспорт, но не иметь никаких обязанностей перед государством, перед юрисдикцией.
Но перед Лондоном, перед Сити он обязанности все равно выполнит.
Ну, в этом смысле, да, он может не нести никаких налоговых обязательств перед Российской Федерацией, но закон ФАТКа, я думаю, заставит его вспомнить о том, что есть такое понятие налоговое обязательство. Ну, мы с вами обсуждали этот закон ФАТКа. Вот. Так что если он, скажем, окажется за пределами российской юрисдикции и подумает, что там он волен делать что угодно, там ему компетентные товарищи напомнят. Скажут, что есть такой закон ФАТКа. Это закон о налогообложении иностранных счетов. Американский закон.
Ну что ж, Валентин Юрьевич, большое спасибо за сегодняшний наш разговор. Я думаю, зрители составили себе представление о том, что это за стратегия экономической безопасности, по которой нам жить еще до 30-го года. И вот президент ее подписал. А может, он уже не будет в 18-м году президентом? И что тогда с этой экономической безопасностью, точнее, с этой стратегией делать? То есть, собственно, действовали по принципу и шаг, и падишах. Кто-нибудь да помрет. А в данном случае это забавный конштюк такой российской политики, но который очень точно показывает уровень компетенции тех людей, которые принимают экономические ответственные политические решения. И потом мы удивляемся, почему Навальный собирает столько людей. Да вот поэтому и собирает. Потому что, собственно, если бы, как я говорил в начале, муж семейства приносил 100 тысяч, жена приносила 60 тысяч, и тогда бы любой Навальный, который бы только попробовал заикнуться, что что-то не так, его бы вынесли, причем не полицейские, а вынесли бы сами граждане. Но власти считают, что яхта им сейчас нужнее, и домик для уточки – архиважная стройка века. Ну, строек века у нас еще много будет на Колыме, я надеюсь. Вы, наверное, тоже. Оставайтесь с нами. Я думаю, мы будем продолжать и прямые эфиры, и аналитические программы, в которых вы сможете услышать мнение квалифицированных специалистов, которые не допускают таких ляпов, как в документах, которые подписывает наш дорогой президент. Ну, дорого нам обходится. Оставайтесь с нами. До новых встреч.